Добрый вечер, друзья. Рад сегодня вечером быть здесь и что так тепло принимают. Все пришли. Так этому рад. Из-за того, что все служения были для исцеления, толком и не поговорил, и не изучал, и ничего. А говорить я люблю, это знают все. Кажется, я... Мама сказала, что заговорил я раньше, чем пошел. Вы знаете эту старую поговорку. Ну и очень рад осознать, что Бог изменил мое сердце, что говорю о Нем, понимаете, и готов до смерти говорить о Нем, петь Ему хвалу и поступать так, как считаю правильным. Сегодня вечером, из-за причастия, времени не так много. В среду вечером будет служение для учения, где, если даст Господь, будет преподано учение. Ну а сегодня вечером, совсем недолго, если даст Господь, несколько минут хочу, знаете, это всегда почти как снег на голову, потому что в Библии, кажется, сказано «настой во время и не во время, желай дать», то есть будь готов дать отчет о своем уповании. Ну и если получится дать отчет о моем уповании, так это и мне будет приятно, и, надеюсь, для вас будет благословением принять и верой понять, что ваше соответствует тому же, и что во мне то же упование, что и в вас, и мы, сограждане Царства Божьего. Был рад услышать о проходящем сейчас пробуждении в Методистской церкви в Нью-Олбани, и не расслышал, в какой в Луисвилле, но вы, наверное, услыхали, о какой только что рассказал брат Флиман. Посетите эти пробуждения, если будете рядом. Сходите и появитесь среди детей Бога, чтобы стало ясно, на какой мы стороне. Мы на стороне Господа и хотим, чтобы нас видели с Его народом. Теперь, вечером в среду, как сказал брат Невилл, будет учение. Полагаю, есть какая-то тема, да, брат Невилл? Это очень хорошо. Учение Слову всегда укрепляет церковь. Мы живем не хлебом единым, будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. И сегодня утром я говорил, что в Слове не содержится ошибок, и что оно должно исполниться. И после того, как спели, я подумал, что же еще добавить, и случайно подумал, там прозвучало «У всех святых будет печать на челе». Видите, когда придем туда, эта печать будет на челах всех святых. И решил сегодня вечером прочесть где-нибудь в Библии совсем короткий отрывок Писания и еще из Евангелий. И Иисус, завершая свою речь, Он сказал, «Сегодня эти слова исполнились». Так вот, Христос со своего начала, начала своего служения, конечно, родился в этот мир Сыном Бога. Иисус, Господь, Он родился, а потом, через 8 дней Его обрезали, теперь Ему дали, вернее, Он родился Христом, Господом, и дали имя Иисус. Иисус — это имя, которым Его назвали. Христос — это Его титул, того, кем Он был. Когда Он родился, Он был Христом, помазанником. И сейчас, понимая, что обычно причастие длится долго, и не хочу много говорить, а лишь чтобы стало хорошо, когда ощутим среди нас Святого Духа, чтобы провести это служение. И не забывайте об уже объявленных служениях, пробуждениях повсюду, для больных и нуждающихся. Он только что рассказал мне, как недавно посетил один дом, где одержимый демоном мальчик и хочет освободиться. Ну а в Библии сказано, чтобы нам собираться и молиться о таких людях. Вам же известно о скромной женщине по имени Джорджи Картер, исцеленной по видению, ну, много лет назад. и встала содра страданий от туберкулеза, лежала там 8 лет и 9 месяцев, вообще не вставала с постели. И я был, пошел о ней помолиться, и я, вы знаете историю, как отец с матерью не верили в божественное исцеление и мне не обрадовались, а девушка хотела исцелиться. И однажды я проводил крещение у брата Райта, и эта девушка захотела креститься и, конечно, не могла встать с кровати. Она не выходила 8 или 9 лет. И я молился в глуши, то есть в лесу, и сестра Райт на ужин звала нас колокольчиком, а я, ну вот так, ушел в молитву, и присутствие нашего Господа Иисуса так приблизилось, что пропустил звонок колокольчика. И стемнело, и увидел, как через куст кизила пробился свет и прозвучало «Иди к Картерам». «Брат Райт, ты был со мной, и когда мы туда пришли, точно как было показано в видении, так это произошло, и Джорджи моментально исцелилась, болела 9 лет и 8 месяцев, не вставала с кровати. И, насколько знаю, с тех пор не слегала разве что от сильной простуды или чего-то, и узнал, что она серьезно заболела». Перед поездкой за океан, когда было собрание у брата Райта, эта девушка была там, и я мог, после ее ухода, сказал брату Райту, что меня в духе Господа что-то побуждало сходить к Джорджи. А сейчас я слышу, что она на последней стадии рака в груди, и ей не могут помочь, и она уж смирилась со смертью, и сказали, что она услышала, что я вернулся, и благословенно ее сердце. Она встала с кровати и сказала, поверила, что будет исцелена сейчас. А это много веры, что я, чтобы поверить, что Бог услышит молитвы смертных. Ну, я люблю Джорджа как сестру. И прошу вас молиться со мной, чтобы Бог сохранил ей жизнь. Чтобы когда я приеду туда, Он сказал бы мне, что сказать на этот раз. Столько много других. Мистер Уайсхарт, брат Джим Уайсхарт, раньше приходил сюда. Сын его брата в больнице. Он только что позвонил. С болезнью Ходжкина. Это хуже рака, вы знаете. И у нас был случай исцеления этого прямо здесь в церкви недавно. Вы помните, молодая девушка. Врач ей отводил жить 30 дней. Училась в старших классах средней школы. И ее мать пришла и отдала свою жизнь Христу и крестилась, и девушка также, и они сказали, по возможности утаите это от нее, не дайте ей узнать, что она умрет. И до истечения этого срока, утром, когда проходила здесь через молитвенную очередь, ее перехватил Святой Дух, объявил ее поступки и так далее, и она моментально исцелилась, что не осталось и следа от этого. И это было 2 или 3 года назад, и мы виделись с этой девушкой 1 год назад. Кажется, она сейчас замужем, и у нее все замечательно. Это больше не проявлялось. Так вот, Бог может исцелить болезнь Ходжкина. Нет никакой разницы. Я Господь, исцеляющий все недуги твои. Так что давайте поговорим с Ним немного для больных и о грядущем служении. И вот, добрый Небесный Отец, мы собрались в этом замечательном домике, на который, может, со стороны и не глянуть, но, Отец, нам здесь так уютно, лишь от осознания, что Ты столько раз нас благословлял. В этом домишке мы чувствуем себя Иаковом той ночью, когда бежал от своего брата, получил видение, увидел ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по лестнице, собрал камни в кучу и сказал «Это дом Господа». Отец, я молю, чтобы Ты благословил всех собравшихся сегодня здесь, в доме Господа в Вифиле. Услышь наши молитвы обо всех больных, о том одержимом демонами молодом человеке, которого посетил наш брат. И мы молим о Джорджи, Господь. Боже, не дай смерти ее поглотить. Ты ее пощадил 12, уже 14 лет назад. И я молюсь, чтобы ты продолжил. Ты, кто мог из нее убрать туберкулез, можешь из нее убрать рак. Ты Бог. И мы любим Тебя, Отец, и мы просим этого с неколеблющейся верой. И в больнице тот молодой человек, молодой солдат, лежит там, умирает. Надежд нет, но, Отец, именно в такое время Ты обратился к Павлу, сказал: «Ободрись, Павел». Обратись еще, Господи. Я прошу Тебя пощадить жизнь парню. Даруй это. Да не умрет он, Господь, да живет он, чтобы слава Бога проявилась в его жизни. Помоги нам сегодня вечером, сейчас в служении. Прости нам наши грехи. Вообще не знаю, что сказать. Все передаю Тебе и еще прошу, да будет слава Тебе, ибо прошу этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Вот, я так люблю говорить о том, которому мы здесь поклоняемся, о Господе Иисусе. Он так был к нам благ, и мы все Его любим. Я уверен, что если только Его заметим сегодня вечером, то до глубины души осознаем, что Он был среди нас. Но Он здесь. Я вас в этом уверяю, что Его Дух, наполняющий землю, море и небо, сегодня вечером здесь, у нас, в этом зале, и Он, мы, что Ему угодны наши восхваления, и Он любит поклонение Себе. А сейчас несколько фундаментальных мыслей о том, почему мы здесь. Дом Божий — это дом исправления. Из Дома Божьего выходит закон. И поездив и посмотрев на все страны, считаю, что в наше время и особенно в эти темные сумрачные часы осталось надеяться только на второе пришествие Господа Иисуса. А Он придет. Это так же несомненно, как Он был здесь в первый раз. Я всем сердцем, всей жизнью верю этому. Ибо, как мы сегодня утром видели, Его Слово должно исполниться. Мысль Бога Его Словом проявляется и становится реальностью. Если кто-то не здешний, сегодня утром у нас была тема «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так вот, Слово было в начале, но до того, как оно стало Словом, Слово — это проявленная мысль. Бог о нем должен был подумать, прежде чем Он мог его сделать Словом. Потом Он сказал Слово, и оно материализовалась. И вот тот же самый своим сказанным словом послал сюда Господа Иисуса. Оно материализовалось и стало Сыном Бога, умершим как невинный за виновных, чтобы искуплением вернуть нас обратно в общение с Богом. Чтобы сейчас нам, когда-то чужим Богу, жертвой крови праведного Сына Бога, приблизиться к Богу. Иисус придет во второй раз как жених. Это настолько же несомненно, как то, что Иисус пришел первый раз как Искупитель. Он придет. И хотя мы часто думаем, это уже давно, и так считают не первый год, так же думали перед Его первым пришествием, и обязательно будут ко второму пришествию. Потому что в Библии сказано, что скажут, с тех пор, как умерли наши отцы, ничего не изменилось. Но в час какой не думаете, это произойдет. И нам подобает в Америке Бог с наших рук, христиан Америки, спросит многое.
потому что у нас есть истинный свет Евангелия и не способны как следует им воспользоваться.
Так что сегодня вечером я хочу обратиться к христианам о том, как можно полностью перечеркнуть свое покаяние. И как из-за неправильного выбора можно стать полностью вычеркнутым, утратив участие с Христом. Ну и все это немного неприятное, но иногда нужно сделать неприятно, чтобы мы стали ценить Господа Иисуса. Сегодня меня в городе встретил один брат, и он сказал: «Брат Бранхам». Его сердце отягощали финансовые проблемы. Он сказал: «Послушал о бедняках в Индии и так далее», сказал, «и все равно, каждый раз», сказал, «у меня хорошее здоровье, но меня все постоянно гнетет». Я сказал: «Каждый, приходящий к Богу сын, должен быть очищен Богом. При всей невиновности нам просто необходимо перенести испытание. Божий бич. Бог это делает для проверки, дети ли мы, кто не переносит общего для всех испытания, незаконные дети или неистинные сыновья Бога. Но мужчина или женщина, способные перенести и принять свое бичевание, все валится из рук, и все равно не унывают и говорят: «Господи, я тебя люблю», вот это он. Это и есть претерпевший до конца спасется. Ну, мне это нравится, а вам? И зная это, что от скорби происходит терпение, от терпения происходит надежда, надежда не постыжает. Вот, пожалуйста, видите? Скорби производят терпение. Будьте терпеливы. И надежда не постыжает. И сегодня вечером у нас есть надежда. При всех наших скорбях, однако, она действует. Скорби делают нас терпеливыми, ожидающими пришествия Господа. Когда Он будет во второй раз открыт с небес во славе и величии, отдаст море своих мертвых, тленные тела усопших в Нем изменятся и станут подобно Его собственному славному телу, благодаря чему Он покорит себе все. И как можно не быть счастливыми, радующимися христианами, ожидающими того великого дня пришествия Господа? Здесь Иисус снова говорит по слову. Недавно ко мне ненадолго зашел один замечательный брат, может, он сейчас в здании. Я его не вижу, но он сказал: «Брат Бранхам, я ценю это слово». Точно, слово. Слово утверждено. Вот этим вера не появится просто от чьих-то слов. У нее должно быть основание. А какое основание лучше слова Бога? Ведь все небеса и земля придут, но Его Слово бесконечно, как сама вечность. Оно будет двигаться дальше и дальше. Навсегда оно будет тем же. Обратите внимание, Иисус на этот раз придется поторапливаться из-за причастия, сразу перейти к отрывку. И вот, наша роль сейчас, все призывающие имя Иисуса, мужчины и женщины, парни или девушки, настраивайте сердца для приготовления к вечере Господней. О, она неповторима. Бог сказал, Иисус Христос сказал: «Если вы, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. А кто не ест, не имеет части со мной. И кто ест и пьет недостойно, ест и пьет осуждение себе». Вот такой момент. Давайте сейчас готовиться к этому великому, славному действию, которое будет через несколько минут. Думаю, из всех церковных мероприятий вечер причастия – одно из самых важных. И вот здесь наш Господь в самом начале своего служения, кажется, опять пришел в Капернаум, и Он сел в субботу в храме, и служитель храма подал Ему свиток
читать. Если обратите внимание, некоторые наши обычаи те же. Иисус, Он читал Писание, потом на Писании основывал свое учение. Оно в чем-то не совпадало с мнением евреев. Но, однако, кто мог его обвинить? Он был Господом славы. И оттуда он прочитал, как Исаия сказал, «Он помазал меня проповедовать лето Господне благоприятное». И он, сделав это, он закрыл свиток и положил его, повернулся к народу и сказал, «Ныне исполнилось слово сие перед вами». Теперь, Исаия за сотни лет, может, от 500 до 800 лет до этого пророчествовал под вдохновением, что Христос, когда Он придет, Он будет помазан проповедовать лето Господне благоприятное. Значит, именно так это должно было исполниться, потому что Бог сказал через своего пророка свое слово, и его слово должно исполниться. Как сегодня утром у нас было из Исаии, что люди, хотя Иисус совершил перед ними много могучих дел, все же они не могли поверить, потому что Исаия сказал, «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня?» Он сказал, есть у них уши, но они не слышат, и есть у них глаза, но они не видят, чтобы не обратились. Тогда людям не вкладывались чудеса и дела, у них на глазах совершенные Иисусом, потому что об этом сказал Исаия. Вы знаете, что это же пророчество, обратите внимание, что пророчество повторяется. Вы знаете, что слова Бога повторяются, имеют цикличность. Например, как-то прочел в Писании и попробовал по ссылкам проследить по всей Библии о сказанном в Матфея, 2 глава или, кажется, 1 глава. «Где Господь исполнил слова пророка, из Египта вызвал я сына моего», подразумевая, что из Египта вызван Иисус. Также это относилось, когда Бог вызвал Израиль, ибо Израиль был его сыном. И Писание, на которое они сослался Матфей, этим местом Писания он вызвал своего сына Израиля из Египта. Им же он вызвал своего сына Иисуса из Египта. Видите? И эти Писания, которые мы отсюда сегодня читаем, снова исполнились в дни язычников. Глаза у них есть, но не видят. Уши у них есть, но не слышат. И Бог совершает чудеса и знамения, и чудеса, а люди это просто не замечают, потому что так сказано в пророчестве. И вот, Исаия пророчествовал, что Иисус будет проповедовать лето благоприятное. Вот к чему хочу обратиться сегодня вечером, сейчас. Ну и вот, такое лето благоприятное наступало раз в столько-то лет. Лето благоприятное — это год, названный в Ветхих Писаниях годом юбилея. Он наступал каждое, кажется, это было или юбилейный год был раз в 7 лет. И раз в 7 лет земле давали отдохнуть. На ней не выращивалось никаких плодов или ничего не сеяли, весь урожай оставался в поле отдыхать раз в 7 лет. И тогда был юбилей. И каждый раз, если кого-то продали в рабы, или еврей, человек продал в рабство своих детей, ну, это кажется ужасным, но не так давно я стоял и наблюдал за этим. Когда мужчины приводили своих дочерей, молодых женщин, выставляли их на рынке рабов и раздевали их и продавали их в рабыни, Один из присутствующих, не из нашей группы, но был вместе с нами, купил прекрасную молодую женщину за $35 и получил официальный документ, точно как получают документ на право собственности на машину. Некоторых продавали за $10, некоторых просто отдавали. И везде, где не почитается имя Христа, человеческое существо и женщины становятся просто животными. И как мы должны восхвалять Бога за нашу страну, за морали и прочее, нам следует постыдиться своего отношения к нашим благам, Божьим свободам. Ну и раб продан. Потом это ту девушку могут взять в жены или сделать служанкой. Она продается. Ей осматривают зубы, проверяют силу, сможет ли она работать или нет, или девственница она или нет и так далее. И можно купить, взять сколько хочешь, скольких прокормишь, скольких позволит кошелек. Ну и то же самое было в дни Господа, когда приводили раба и продавали. Потом раз в 7 лет наступал юбилейный год. Ну и это было замечательное время. И для нас сегодня это имеет большое значение. Замечательное время. И рабы будут на поле или где угодно, на работе, и еще может изнемогать от заданий надсмотрщика, хозяина. И это был его полновластный господин и хозяин, потому что владел законным документом, показывающим, что этот раб его. Он к нему относился как к коню или чему угодно. Это был его раб. Но потом, по закону Бога, каждые 7 лет наступал юбилейный год. И когда приходил этот юбилейный год, священник объезжал страну, трубил в трубу. И каждому, купленному за деньги рабу и ставшему слугой, даровалась возможность освободиться, вернуться домой, к близким. Его выкупала милость. Он ничего не платил. Его близкие ничего не платили. Так постановил Бог. Какая прекрасная иллюстрация. А сегодня мужчины и женщины в нашей стране и повсюду продались греху, пьют, играют в азартные игры, кутят, творят непотребства и стали рабами дьявола. Некоторые недавно встретился с молодой женщиной, она сказала: «Брат Бранхам, я отдала бы все, только бы разорвать узы виски». Она сказала: «Я начала, когда была юной девушкой, дружила с выпивавшим парнем, начали с популярных спиртосодержащих коктейлей, и я стала полностью зависимой. Без этого, — она сказала, — я просто становлюсь необузданной. Как бы мне от этого избавиться?» Я сказал: «Самому это не под силу, но я знаю того, кто может их разорвать. Господь Иисус Христос пришел, чтобы освободить вас». Так вот, если обратить внимание, символически тот юбилейный год сейчас повторяется снова. Раз в какое-то время страну посещает пробуждение, как не так давно прошедшее великое Уэльское пробуждение. Люди можно исколесить всю страну и везде поставить по Билли Грэему и Оралу Робертсу, и как ни старайся, как ни улучшай организацию людей и не связывай их, только Бог даст пробуждение. Как ни... Вот, мы попытались сделать организацию христианских бизнесменов. Прекрасно. Сейчас пытаются сделать ассоциацию неденоминационных служителей. Все здорово, но, брат, все напрасно, пока это лишь человек, но нужно, чтобы к людям пришел Дух Бога.
Ну и когда началось это великое уэльское пробуждение, для народа Уэльса наступил юбилей. Все началось с группы обычных неграмотных людей, просто проповедующих Евангелие. И сила, и слава Божья начала сходить, что бизнесмены шли на работу и садились за стол и плакали, как дети, и закрывали свою фирму. Фермеры на поле были за плугом или пахали, останавливали людей и выходили на поле, отъявленные грешники, и поднимали свои руки к Богу и умоляли о милости. Шедшие вдоль дороги и повсюду гудки предприятий и остального не умолкали. Там было пробуждение. Вот что сегодня вечером нужно Америке. Не Билли Грэм, не Орал Робертс, действие Святого Духа среди людей, провозгласившего год свободы. Правильно? Не новая организация, не новая структура, нужен только Святой Дух, пришедший в убеждающей силе. Можешь проповедовать Евангелие до седины, можно творить знамения и чудеса до седины. К людям должен прийти Бог и начать действовать. Ну а когда началось то пробуждение, служитель шел к месту, где дорогу пересекала дренажная труба, и он получал это, остановил своего коня и залез на эту дренажную трубу и сказал: «Всемогущий Боже, этот город здесь весь развращен». Сказал: «Принудь духом твоим каждого прошедшего под этой трубой мужчину, женщину, парня или девушку признать свою неправоту». Он взял и нашел хорошего верного воина, поставил его там под ней, чтобы молиться. Стоял там день и ночь, постился, молился. Пошел в город и попросил разрешения помолиться за столом перед обедом. Сказали: «Хорошо». И он встал и сказал: «Господи Боже, заставь каждого сидящего за этим столом мужчину и каждую женщину осознать свою неправоту». И рассказывали, и писали в газетах, что мужчины проходили под дренажной трубой и на дороге останавливали своих коней и начинали плакать и рыдать. Мужчины и женщины подходили к столу и садились, и брали себе пищу, и отодвигали ее, и плакали, и причитали, и каялись. Вот такое пробуждение нужно сегодня вечером, когда к людям придет Бог. Можно начать собрание, творить знамения и чудеса. Я это здесь замечаю, еду, и бывает, на собрании прозревают слепые, глухие слышат. Люди придут и посмотрят, скажут: «Это чудесно». Заканчивается евангелизация, их след простыл. Они тут же вернулись назад. «Ну да, я в это верю». Сегодня нужен не новый проповедник. К людям должен прийти Святой Дух, расшевелить их, возбудить в них голод и жажду праведности. Блаженны, когда алчут и жаждут праведности, ибо они насытятся. Что бы это ни было, произвести это должен Святой Дух. Ну и в этот период, когда священники человека выведут и, например, полоть сорняки на кукурузном поле, идет хозяин, бьет его кнутом: «Быстрее, поторапливайся!» Но только звучала та труба, этот человек мог отбросить мотыгу, сказать: «Больше я не буду полоть». И тому надсмотрщику, тому погонщику рабов было запрещено больше его трогать, потому что он свободен. Почему? Он услышал благие вести, юбилей пришел, искупление дано, и все рабы могли уходить на свободу. Я же помню себя, когда услышал эту благую весть, пришедшую ко мне в сердце. Лежал здесь в больнице, молодой грешник. Врач сказал: «Тебе осталось жить 3 минуты». Я услышал звук с небес, известивший меня о наступлении юбилейного года. Я принял Господа Иисуса, освободился от всех уз греха и сказал дьяволу: «Ты мне больше не сможешь вредить, потому что я отдал свою жизнь Христу Иисусу, и ты больше не можешь меня стягать». С тех пор он много раз меня обманывал, но с тех пор он не мог меня тронуть, потому что он просто врун.
Я слышу щелчки и хлопки его кнута и так далее, но это бесполезно, потому что он не может меня тронуть, ведь сейчас я принадлежу Господу. Правильно? Сейчас рассмотрим этого человека, когда он мог идти на свободу, должен был возвращаться домой, к близким, к своей жене и детям. Он был свободен, оставаться рабом было не обязательно. Но вот трагедия. Если тот человек не желал вернуться и хотел остаться там, то его хозяин подходил к нему, говорил: «Ты и дальше хочешь быть моим рабом?» Да. Тогда его вели в храм, официально объявляли это перед людьми, прижимали его ухо к косяку двери и брали шило и ставили на ухо отметку. Тогда он никогда не мог стать свободным. До конца дней он оставался слугой, до конца жизни он должен был служить надсмотрщику, если добровольно отверг свой призыв и возможность освободиться. А вот сейчас пока успокойтесь. В Соединенных Штатах Америки уже 40 лет не затихает Святой Дух. Действует среди людей в группах и поодиночке. Дает знамения, чудеса и всевозможные необъяснимые дела. Из проституток, из незаконнорожденных и так далее люди превращались и становились джентльменами и христианами. Слепые прозревали. Уши глухих открывались, для больных и страдающих, всех связанных дьяволом, наступило чудесное время юбилея. Со всех сторон, больные, слепые, калеки, тысячи тысяч чудес совершались среди людей. Последние 40 лет в церквах ниспадает пробуждение крещения Святым Духом, и вот наступило время, когда мы, как нация в целом и поодиночке, и церковные группы, мы его отвергли. Мы отошли прочь и отвергли его. Ну и беда в том, друзья, если Святого Духа постоянно огорчать, однажды вы перейдете границу. Окажетесь в состоянии, что покаяния больше не будет, и дверь в царство тьмы захлопнется за вами, что уже не увидите Господа Иисуса, уже не увидите надежду жизни и будете вычеркнутыми навеки и навсегда. Весьма впечатляющее предостережение. О, надеюсь, Святой Дух погрузит его к вам в сердце. Вы, кто стоите у границы, вы, кто столько уже думали, вот бы стать полностью преданным христианином, только вот надо решить, когда это сделать. О, мой брат, сестра, вы осознаете, что для вас это может быть последняя возможность вообще стать им. Этот вечер может стать последней вашей возможностью стать верующим христианином. Вдруг сегодня вечером вы отвергнете послание Бога в последний раз, тогда в глазах Бога на вас будет клеймо отступничества. В последние дни будут только два класса людей. На обоих будет знак. Знак Божий – это, вне всякого сомнения, крещение Святым Духом. Я не так давно проповедовал об этом прямо здесь. При помощи Духа Святого и Слова Бога это доказал, что печать Божья – это крещение Святым Духом. К Ефесянам 4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего». Без Святого Духа не стоит печать, но печать Бога – это Святой Дух. И значит, на чем не будет печати Святого Духа, будет клеймо зверя, а клеймо зверя – это клеймо отступничества, то есть отвержение Святого Духа. Понимаете, о чем я? Когда наступает год юбилея, или громко звучит труба, когда люди получают Святого Духа, и отвергнуть его специально, добровольно, Бог больше или вообще никак не обязан обращаться к вам. Тогда вас вычеркнули. Все древние прообразы Ветхого Завета, только прообразы и тени нового. И отвергнуть Христа, и отказать Ему, когда Он стучал в вашу дверь, вы на опасном рубеже, получить дырку в ухе. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. И Бог закроет вам глаза пеленой, что уже ничего, никогда не поймете, и вы до конца дней будете только критиковать Евангелие, и умрете, и исчезнете навсегда. Какой момент, когда идет юбилей, пока открыты двери? Вы понимаете, что вот это же крещение Святым Духом? Уже 4, 5, 6 лет изучаю историю о Святом Духе, чтобы понимать, что мой грядущий сейчас этап должен прийти, что пока нужно перенести акцент сослужения исцеления на проповедь Евангелия. Верно. Сначала мне нужно было, люди говорят, почему это не сделаешь, почему то не сделаешь тем божественным даром. Сначала нужно было расположить к себе людей, не привлеки я их сердце, они не стали бы слушать. Сейчас Бог это подтвердил, и сейчас они мне верят. Они увидели, как слово в слово исполняется сказанное. Они увидели, что сила Бога действует и точно исполняет. Что бы сейчас ни сказал, они поверят. И прежде всего, мне нужно было выяснить, что я говорю, потому что Бог за это спросит в день суда. Это правда? После Пятидесятницы крещение Святым Духом первый раз пришло 100 лет назад в Россию. Точно, это история. И у них было крещение Святым Духом, и совершали знамения и чудеса 100 лет назад, и отвергли его как нация, и отказались от него. И из-за этого сейчас они обратились к анти-богу, анти-религиозности и стали коммунистами, холодными, жестокосердными. Если ты не будешь слушать Бога, Он отдаст тебя духу, из-за которого будешь осужден, предаст превратному уму, чтобы верил лжи и был этим осужден. Вот сегодня состояние России осуждено во взоре Бога за отвержение вести юбилея, крещение Святым Духом. Они были преданы превратному уму, они поверили лжи и этим осуждены в очах Бога. Следующее, куда он пришел, это Турция. И турки его отвергли, и армян распинали, и бросали в цистерны и так далее, закалывали вот так мечами и так далее, и сотнями убивали их. И посмотрите сегодня на Турцию. Прошел мимо нее. Так вот, мой брат, у Америки 40 лет была старомодная апостольская проповедь. Юбилейный год. И если его не примут всей страной, а я боюсь, что нет, то дверь во тьму, полное отступничество, за ней закроется. Все наши деноминации неплохи, но, брат, Бог смотрит не на деноминации, Он смотрит на отдельных людей. Христианство не деноминация, христианство — это жизнь, которой живет отдельный человек. Аминь. Однажды, так говорит Святой Дух из Слова Бога, что Америка целиком отвергает Бога и получит клеймо зверя, согласно Откровению 13 главе, и мы к этому идем. Бог не даст никакой стране, Богу безразличны страны. У него нет лицеприятия к людям, ему нужен любой желающий. И если возникла бы страна, и вот так поступила, и твердо держалась бы этого, та империя существовала бы вечно. но от пришествия камня, оторвавшегося от скалы без помощи рук, который разобьет на части все царства мира, сокрушится всякая империя в мире, и править и царствовать будет Христос, и Его царствованию не будет конца. Нарекут Ему имя Советник, Князь мира, Бог крепкий, Отец вечности и владычества на раменах Его, и царству не будет конца. То есть грядущему в силе и проявлении царству Бога, а весь остальной мир будет разбит и расстрелян на части. Они Его отвергнут. Его отвергнут страны, Его отвергнут церкви, Его отвергнет лично каждый, чтобы Богу судить народы, чтобы Он мог судить церкви, Он мог судить лично каждого. Ибо кто приходит к истине и не удосуживается идти в истине, то он, согласно Писанию, похулил или отверг Святого Духа Божьего и пропустил день искупления. Друзья, если оглянуться, и все, что у вас есть, мы хорошо одеты, лучше всех. Американцы одеваются лучше всех в мире. Американцы питаются лучше всех в мире. Ездят на лучших автомобилях в мире. У них больше всех в мире денег. Точно! У нас все самое лучшее в мире. У нас лучшие церкви в мире. У нас одни из лучших людей в мире. И все же, при всем этом, нация, как целое, постепенно отворачивается прочь от Бога, потому что положились на человека, положились на деноминации, положились на страны. Спросил как-то у одного человека, говорю, «Вы христианин?» Он сказал, «Да будет вам известно, что я американец. Я принадлежу к христианской нации». Ну, это пустышка. Одна девушка, я говорю, «Ты христианка?» Она сказала, «К вашему сведению, молодой человек, я каждый вечер ставлю свечку». Какая разница, сколько вы ставите свечек? Какая разница, что вы живете в этой стране? Какая разница, в какую церковь ходите? Если кто не родится заново от Духа Божьего, он не увидит Царство Божье. Так предостерегал наш Господь Иисус Христос. Друзья мои, вы не знаете, как я вас люблю. Вы не осознаете, что когда я, что я не стараюсь вас ругать только потому, что вышел за кафедру. Тогда я превозношусь над вами. Но вот, что я вам сегодня вечером скажу. Примите предупреждение Евангелия. Бегите к Христу. Отложите в сторону все. Не ждите госпожу Иванову. Не ждите, чтобы это началось в церкви. Начните это в себе прямо сейчас. Потому что может так случиться, что Бог на всю твою оставшуюся жизнь определит тебя в рабы греху, от которого тебя уже столько не оторвать, чего бы это ни стоило. Кто-то сказал недавно, сказал, «О, брат Бранхам, при своей жизни в грехе этот человек действительно искренний». «Ну, — сказал, — я же искренний, я верю Господу Иисусу Христу». Я сказал, «Если ты искренний, докажи, что ты искренний, оставь грех, в котором живешь». «Ну, — сказал, — понимаешь, столько всего замешано». Я сказал, «Я думал, ты искренний». Вы говорите, «Ну, я должен сделать это, я должен сделать то». При всей занятости самое важное — это прийти к Иисусу Христу. Что важнее рождения заново? Всем понятно, что когда-то от вас останутся череп с костями, зарытые в здешней глине. Никуда не денетесь, точно как это вы сидите здесь, точно. Значит, какая нужна искренность? Ясно, о чем я? Может, за час вы представитесь? В это время, год спустя, 12 месяцев, у вас на костях может не остаться и следа плоти. Ваше тело может через 25 минут оказаться полностью безжизненным, и с этого момента на все бесконечные века другого шанса не представится. В каком состоянии войдете, в таком будете всегда. Так что, брат, если ты теплый, в таком состоянии оказаться опасно, в теплом состоянии. Иисус сказал, будь или горячим, или будь холодным, будь или всем сердцем за меня, или будь против меня. Просто жить достаточно неплохой жизнью недостаточно. В день суда твои тряпки самоправедности не устоят. Точно. Скажешь, ну, я хожу в церковь, к нему это никак не относится. Я считаю, что в церковь надо ходить. Это все хорошо, но к спасению это никак не относится. Точно как я сказал сегодня утром. Человек ходил повсюду, стараясь найти Иисуса Христа, а он уже был в его сердце. Все, что он делал, восклицал и говорил на языках и так далее, все это здорово. Но это атрибуты Христа, уже находившегося там внутри. Понимаете? Сначала нужно получить сюда Христа, а это все потом произойдет, но все это может происходить и без Христа. И что с тобой будет тогда? Так вот, я видел, как восклицают язычники. Точно. Видел, как берут и совершают такие несуразицы, что поверишь чему угодно. Вытряхивают из мешка веревку, вот так, делают какой-то фокус-мокус над ней, и веревка столбом поднимается вверх. Берут большую кобру, и она кусает, показывают, что нет следов укуса, бросают тряпку туда и показывают след от ее зубов. Ходят там кругами и над ней играют негромкую музыку и напевают, и обматывают ее вокруг своей шеи. Эта кобра просто на него смотрит, ведет себя, будто она укусит, и потом сдерживается. Не приближайтесь к ней, она вас убьет. И видел, как выходят и идут по слою горящих углей, снимают обувь без ничего, идут прямо по тем раскаленным углям, и никакого вреда. Берут, ворошат полную яму битого стекла, и вот так торчит вверх, бегут, и что есть силы, прыгают туда и лежат, и катаются туда-сюда, туда-сюда, и встают. Никакого пореза на них, снова прыгают. Это вера, брат, но не спасение, нет, господа. О, все это хитрые уловки обольщения дьявола. Спасение — это личный вопрос с Богом Всемогущим через Иисуса Христа, Господа. Друзья, сегодня нужно, чтобы страну охватили такие старомодные собрания, как много лет назад. Чтобы люди пришли домой, навели в доме порядок, выбросили из своего дома всю нечисть, прекратили всю чепуху, чтобы каждая семья пришла в полный порядок. И прекратили подлость, прекратили обманывать, прекратили врать, жили бы друг с другом честно и трезво, жили как должно христианам. Вот такая религия. А сегодня это, вот это наша религия, ответвлялась и ответвлялась, что приняла такой вид, что уже совсем как голливудское представление. Ну и вы знаете, что это правда. Куда-нибудь придем, устраиваем большой музыкальный оркестр и играем музыку, и шумим, и подобно себя ведем, думая, что христиане, но зайди, наступи им на мозоль и увидишь, что будет. Ясно? Христианство — это долготерпение, благость, кротость, мягкость, терпение, правильно? Христос, когда его оскорбляли, он не оскорблял взаимно, правильно? Христианство — это жизнь, которой живет человек. То, что испытал лично. Не, но некоторые говорят, «Итак, этот человек, я знаю, что этот человек делает это, я знаю, что он может молиться о больных, и они выздоравливают». Это не значит, что он христианин. Вера сделает все. И если бы вы все... Вся наша небольшая группа христиан из церкви здесь побывала бы там, увидели бы, как ведьмы и колдуны творят чудеса. Конечно, они творят. И у них все проявления, как в христианстве, но это не христиане. Посмотрите, какая у них жизнь. Там религия, даже отношения с другими женщинами, прелюбодеяние. И те же люди творят знамения и чудеса. Но одно им не под силу. Ни у кого из шаманов и прочих не видел только одного. Они творят чудеса, например, заставляют веревку встать торчком, могут бежать по огню, заколдовывать огонь и могут что-то такое сделать. Но человека исцелить не могут. Это странно. Накладывать на людей проклятие могут, и люди заболевают, но не могут снять проклятие и исцелить их. Так же было и во времена Библии, когда Иоанни и Иамврий противились Моисею. Они могли наводить раны и нарывы, но не могли их снять. Они могли наводить мух и вшей, но не могли это убрать, потому что Господь единственный, кто исцеляет больных. Они могут танцевать в духе, я это видел много раз, они могут по-всякому маневрировать, но не исцелят больных или не будут жить христианской жизнью. Вот единственное, что они не могут. И значит, все это индивидуально для каждого мужчины и женщины. Когда видим все это ложное, и в Библии сказано, что в последние дни эти два духа будут так похожи, чтобы, если возможно, обольстить даже избранных, точно? Восстанут лжехристы, ложный дух, покажут знамения, многих обольстят, точно? Но овцы мои знают голос мой, за чужим они не пойдут. Вот в какой день мы живем, и время юбилея почти закончилось. Послушай, друг, если сегодня ты без Христа, и ты его не знаешь, если в сердце уверен в этом по-настоящему, несомненно, без тени сомнения, что в твоем сердце Христос, тогда хорошо. Но если скажешь: «Так, брат Бранхам, я как-то расплакался и плакал у алтаря», не принимай это. Скажешь: «Чтоб ты знал, брат Бранхам, однажды мне было здорово, я носился по всему зданию, танцуя в духе». Не принимай это, понимаешь? Скажешь: «Ну, однажды молился о человеке, он поправился». Не принимай это. Но прими осознание того, что Христос в твоем сердце, когда при сильных испытаниях и бедах Он тебе неизменно дорог. Твоя жизнь не меняется. Если все идет не так, и все против тебя, и все в крив и в кость, ты неизменно милосердный и притягивающий. Это не выбивает из колеи, идешь не останавливаясь. И ты, твой дух, свидетельствует с его духом, что вы сыновья и дочери Божьи. Если на это сегодня нет отклика в твоей душе, друг, не стань вычеркнутым из Царства Божьего, войди в Царство Божье. И если человек однажды вписан в Царство Божье, он запечатлен до конца своего пути. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего. Существует старомодный обычай вызывать к алтарю, приглашать людей к алтарю. Хвала Богу за него! Это хорошее старомодное действие. Много лет назад начала методистская церковь, и это дало результат, это годится и сегодня. Но чтобы стать христианином, не обязательно идти к алтарю. В дни Библии этого не было, их просто считали верующими. Во все времена апостолов призыва к алтарю вообще не было. Призыв к алтарю не делался. Было сказано: все уверовавшие крестились. Это верно? Они стали верующими. Когда ты полностью убежден, что Иисус Христос – Сын Бога, и у тебя сердце, вот, не в воображении, но в сердце, нечто там внизу откликается и говорит: «Сейчас я спасен», вот он, вот и все, что нужно, брат. Исповедуй это, и пусть прозвучат твои слова, и тогда смотри, наблюдай с того момента за своей жизнью, как кукуруза не дает сорняков, так и такой человек не даст плохих плодов. У него будут хорошие плоды. Иисус сказал, «Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и не придет на суд, но перешел из смерти в жизнь». Это потому, что ты поверил, не представил, но поверил Ему. Оно стало в твоем сердце мыслью, потом ты его высказал, исповедавшего Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим и святыми ангелами. Тогда что-то бросит якорь. Это реальность. Но, друг, нас научили тому, что увело нас прочь от эталона. Нас научили, методисты учили вначале. Они сказали, брат, если дойти до состояния, когда воскликнешь, то получил освящение. Все сделано, но оказывается, это далеко не всегда так и есть. Когда у назарян начались восклицания и поднимали руки вверх, бегали туда и сюда по проходу, они сказали, вот он, и многие там восклицали и бегали туда и сюда по проходу, а вне жили как угодно. Так что стало ясно, что это не он. Следом пришли пятидесятники, когда Бог стал возвращать в церкви дары, заговорили на языках, сказали, «Вот он, теперь он получен, все теперь ясно». Но оказалось, что у них его нет. Точно. Люди говорят на языках, а живут как угодно. Брат, вот что это такое. Уверенность. Так вот, восклицание — это здорово. Я верю в освящение, так точно. Не мое, но его, понимаете, это верно. Не моя святость, но его. Когда Он, Святой Дух, сюда вкладывает свою святость, это Его святость, не моя, я грешник, но Он Господь. Так вот, я верю в освящение, не отрицаю восклицание, верю, что рожденный заново человек как-то это проявит, это верно? Верю, что говорят на языках, верю, что языки истолковывают, верю в исцеление больных, верю, что бывают пророчества, верю, что свершаются чудеса, но все это приходит после принятия Господа Иисуса Христа. Мы же пытаемся утверждать, если Он восклицает, Он его получил, если Он пророчествует, Он его получил, но получил не это. Сорванное с дерева яблоко не означает, что у тебя все дерево, ясно? У тебя атрибут дерева, и вот из-за чего пришла беда. Но только в сердце созреет Христос, все это будет просто само собой. Вот приближается зима. Все деревья сбросят свою листву, кроме дуба. На нем листья останутся. Весной это старые мертвые листья. Для появления новых не нужно срывать старые, просто пусть вверх поднимется новая жизнь, и старые отпадут, а новые придут. Вот так с христианством. Принять Иисуса Христа — это не... Я слышал, как люди говорят, ну, слава Богу, я однажды ругался, я мог проклинать другого, на чем свет стоит, и я не ругаюсь, я знаю, что я христианин. Нет, это не из-за такого, нет, сударь. Я однажды перебросил пить, это хорошо, но это мораль, это ты прекратил. Но принять Иисуса Христа — это в сердце принять Его личность. Из-за нее ты умрешь для дел этого мира, и в тебе будет жить Христос. Ясно? Пить, несомненно, можно бросить, а христианином так и не быть. Можно соблюдать все 10 заповедей, а христианином так и не быть. Ибо зачем Иисусу умирать, если тебя могут спасти 10 заповедей, но Иисус умер, чтобы Он дал тебе вечную жизнь? И вот что главное. Живущий в тебе Святой Дух, а не соблюдение законов или исполнение дел, или чего-нибудь такого. Это дела. Не делами вы спасены, но вы спасены благодатью через веру. Значит, ты примиряешься с Ним, если принял в сердце Господа Иисуса. Оглянись на свою жизнь. Я скажу вам, каких христиан мне хотелось бы видеть. Когда о них на улице скажут, смотри, видишь, там идет мужчина, так вот, это христианин. Я не хожу в его церковь, но, брат, это христианин, я тебе говорю, я видел его в трудностях. Видишь там ту женщину? Правильно. Ну, она, может, не слишком выделяется среди женщин, но это христианка, я тебе говорю, это христианка. Пусть скажет весь город, вот христианин. Они это поймут. В Библии сказано, что вы запечатлены.
Вы когда-нибудь ставили на что-нибудь печать?
Вот так. Берут и кладут печать, сжимают, она получается с двух сторон. Им видно и спереди, и сзади, правильно? Вы христианин до мозга костей, запечатленный Духом Бога. Они знают, что так и есть, точно. Вот сжатие, отмечание, запечатление, чистая правда. Ну и вот тогда и происходит запечатление в Царство Божье.
Если на документе стоит печать официального нотариуса и поставлена его подпись, пока этот документ существует, он имеет законную силу, брат.
Точно.
Это верно?
И если человек когда-нибудь рожден от Духа Божьего, непритворная вера, но действительно наполнен Духом Бога, он там внутри его запечатлел до дня искупления. Он будет сегодня подобный Христу, он будет завтра подобный Христу, он будет на следующий день подобный Христу. В испытаниях он подобный Христу, в бедах он подобный Христу, в голоде он подобный Христу, в радости он подобный Христу.
Где его не увидишь или ее, они подобны Христу, потому что запечатлены Святым Духом.
Видите, о чем я? Дух не ваш.
Брат, сестра, с Богом долго шутить не выйдет, ведь однажды время юбилея может пройти мимо твоей двери.
Тогда тебя подведут к столбу дьявола, тогда тебе проколют ухо, и больше ты не услышишь это славное Евангелие.
Ты это о чем? Оно потеряет для тебя смысл.
Знаете, что такое хула на Духа Святого? Отвергнуть его.
Точно.
Когда они похулили Духа Святого? Когда отвергли Иисуса Христа. Его назвали Вельзевулом, а о самих его делах сказали, «Ты это делаешь при помощи Вельзевула». Иисус об этом сказал людям. Что они сделали? Они не поверили ему.
И если человек, когда ему представлена истина, откажется поверить истине и откажется ему поверить, тогда конец, несомненно.
Значит, если сегодня вы познали Господа, лишь испытав нечто поверхностное, если не знаете Господа как чудесного, доброго, любящего Спасителя, не хотите ли узнать сегодня вечером, прямо сейчас? К алтарю выходить не обязательно. Если вы хотите, можете выйти. Но если вы не знаете Его, послушайте меня всего минуту. Если я вам угоден как брат, если верите, что я его слуга, сейчас я это немного перевожу на человека, но я специально это делаю. Если верите, что я на связи со всемогущим Богом, если этому верите, послушайте сейчас меня. Пусть до восхода солнца у вас в сердце нечто закрепится, что вы христианин, что вы в мире с вашим врагом, вы в мире с Богом.
Поэтому, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, к Римлянам 5:1. Поэтому, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.
Если вы враждуете с каким-то соседом, с кем-то еще сделавшим вам вред, и тот человек действительно сделал вам вред, если вы в своем сердце не любите такого человека, не клюйте на такое переживание.
Вы должны любить нелюбящих вас.
Если любите любящих вас, грешники делают то же. И это не просто нужно исполнять как религиозный поступок, но это должно исходить из сердца.
Вот о чем я вас как-то просил молиться обо мне однажды, или этим утром обо мне. Я очень сильно стал критиковать людей, манеру женщин одеваться и так далее. Я не хочу быть таким, это неправильно. Я прямо здесь, сейчас, в этом признаюсь, что я неправ.
И вижу, как служители берут и поступают не по Писанию, и я говорил, да это же неправильно, кто я такой, чтобы их судить? Бог их судья, Боже, удали от меня такой настрой, да буду я как Господь Иисус.
Это, если...
Это правда, брат мой. Послушай, однажды возможности сходить в церковь больше не будет.
«Уеду, возвращаюсь», а жена говорит, «ты знаешь такого-то?»
«Да».
«Ты знаешь, что он недавно умер?»
Вот, мой старый друг, с которым играли детьми, Уилл Эдгар Кинг. Это мой близкий друг с детства. Мы были не разлей вода, вместе спали, с детьми жили рядом, рыбачили и росли. И пока я был за океаном, молодой, крепкий, молодой человек, однажды исцеленный, божественное исцеление, шел куда-то и внезапно умер от сердечного приступа. Кто бы вообще подумал, Уилл Эдгар Кинг, лет на 8 или 10 моложе, крепкий, молодой человек, килограмм на 82, шел, сама картина здоровья. Молодой человек с замечательной женой, 3 или 4 небольших ребенка и просто упал замертво. Главный поставщик всех супермаркетов Юга. Отличная должность, замечательный дом, замечательная семья, но вот так был забран. Брат, Бог, его душа в руках праведного Бога, который даст ему справедливый суд. Мы сидим здесь сегодня вечером. Только Бог знает, где мы будем утром. Так вот, если у вас неправильные отношения с Богом, пока мы молимся, прямо сейчас, у себя в сердце, не для меня, не для людей, но у себя в сердце, перед Богом, скажите: «Господи Иисус, я был несерьезен». Но сегодня вечером в сердце ощущаю, что пришел момент, когда мне нужно полностью принять Тебя своим Спасителем, и отныне по Твоей благодати я буду смотреть прямо на Голгофу и жить 100-процентной христианской жизнью. Давайте помолимся. Небесный Отец, кого мы любим и верим, зная следующее, как служитель, священник, преподающий духовные вещи людям, стоящий сегодня вечером между живыми и мертвыми, знающий без всяких сомнений, что однажды у судилища Христова должен буду ответить за каждое слово. Вижу здесь мужчин и женщин, прекрасные люди, сделают все, о чем попрошу, Отец, если кто-то нуждается и доброжелательный. Ну и как человеку, Господь, тяжело им говорить такие режущие слова, что они или примут Христа, или будут отвергнуты. Отец, благодаря этому видно, что к ним у меня чистая, божественная любовь. Не то, что им повредит, но то, что их любит вечно. И я им предложил Твоего Сына, Господа Иисуса, кто встанет вместо них в день суда. Отец, я молю, чтобы Ты принял каждого. Я не просил, чтобы поднимались руки. Я не почувствовал расположение сделать это. Но почувствовал, что здесь многие, Отец, хотят жить жизнью более похожей на Твою, хотят уступить во всем, и они это делают прямо сейчас. Верой я верю, Господь, что они сейчас свергают всякое небольшое бремя и говорят: «С сегодняшнего вечера, раз эта жизнь такая хрупкая, в ней все равно нет ничего значительного, все свое имение хочу употребить ради Господа Иисуса, и, Боже, даруй, чтобы с этого вечера так они и жили». И потом, Отец, пусть те же люди войдут сюда и примут причастие сегодня вечером, сейчас, преломленное тело Господа Иисуса Христа. И потом мы, если они это сделают с искренним сердцем, Ты сказал, что Ты воскресишь их в последний день и дашь им жизнь вечную. Даруй всего этого, добрый Отец, ибо мы просим их во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Я не буду спрашивать, кто из вас произвел посвящение, но, полагаю, многие. И я сам в сердце произвел: «Господь, убери от меня тот критичный дух». Так вот, я не критикую людей открыто, но в сердце критикую. Вижу, как по улице идет женщина, особенно так, и вижу, что она не одета должным образом. Я говорю: «Ну разве не ужас?» В сердце. Никому не говорю. В конце концов, она вольна выбирать, это ее дело. У нее нет права так поступать, ее жизнь купил Христос, но, может, она не понимает. Ну и не мне критиковать, пусть действует Бог. Если за кафедрой, я как могу буду проповедовать Евангелие, а остальное вручаю Богу. Пусть Господь благословит вас, друзья. У нас сейчас, всего через пару минут, будет причастие. Кто поддерживает причастие? Благодарю вас. Это попросил делать Иисус Христос, сказал принимать ломимые части Его тела и делать это, доколе Он возвратится. И если верите, что это истина, и хотите совсем немного здесь пообщаться с нами вокруг Слова Бога, мы будем рады, если останетесь и поучаствуете. Если нет, мы всего через несколько минут закончим. Однако мы и хотели бы, чтобы вы остались со всеми, посмотрели, как мы принимаем причастие. Это не только, также оно и для божественного исцеления. Вы об этом знаете? Когда Израиль ел прообраз, ягненка, Пасху, они ходили в пустыне 40 лет, и все вышли крепкими. Задумайтесь об этом. Ни одного немощного человека 40 лет – причастие, знак верующих. Так вот, в 1 Коринфянам, 11 главе, начиная с 23 стиха, я буду это читать для блага церкви. Павел говорит, «Ибо я от Господа принял, что также и вам передал. Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите». «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Разве это не чудесно? Его смерть возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Что это значит, брат Бранхам? Вот что. Если прийти и принять причастие и выйти и жить не по-христиански, дело Господа Иисуса Христа подвергается поношению и позору. Вам понятно? Если вы христианин, подходите. Если нет, не делайте этого. Смотрите, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши. Ибо, 29 стих, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирает. Ибо мы судили бы сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Когда мы едим этот хлеб и пьем эту чашу, давайте себя исследовать и скажем, «Так вот, я хожу достойно». Ну, я не хожу достойно, нет, но Христос во мне дает мне идти достойно. Я люблю Его, я свидетельствую о Нем, я несовершенен, никогда не буду в этом мире. Вы несовершенны, никогда не будете, но моя любовь к Нему, и Он дает мне жить для Него, и я люблю это делать и свидетельствую о Нем. Я не выхожу и не пирую, и не делаю злых вещей, которые навлекают поношение на Его имя, ибо если обнаружу, что что-то сделал, тогда я наказываюсь от Господа. Почему Бог это делает, чтобы нам не быть осужденными с миром? Так что между верующим и неверующим большая разница. Для Бога есть разница. Помните, все верующие в Египте были внутри. Под чем? Под кровью. Ягненка заклали и дверь из сопом, окропили его кровью. Посмотрите, куда ее наносили. На перекладину двери, это здесь дверной косяк, часть двери, перекладину двери и косяк двери. Видите, что это? Крест! За сотни лет до прихода и заклания Агнца Божьего. Но прообраз этого Агнца наносился на перекладину и дверь. И всякому израильтянину, вошедшему под эту кровь, запрещалось выходить. Вот, пожалуйста, запрещалось выходить. Они были под кровью. Прообраз Христа выходить до приказа выйти на марш, приказов выступать было нельзя. Единократным приношением Он навсегда сделал совершенными освящаемых во Христе Иисусе. Раз и навсегда. Никаких возвратов, никаких этих дел, никаких тех дел. Ну, если оступитесь, ошибетесь, просто покайтесь и идите дальше, ясно? Но с момента освящения Христом человеческой души наполнением Святым Духом, она совершенно навсегда. Вот, пожалуйста, никакого желания выходить наружу. Ибо очищаемый, однажды очищенный, не имеет более сознания или желания, правильный перевод. Очищаемый, однажды очищенный. О, вот бы это запало поглубже. Очищаемый, верующий, однажды очищенный, не имеет больше желания греха. Никогда. Улажено навсегда. Ибо Он одной жертвой навсегда сделал совершенными тех, которые во Христе Иисусе. Мир умер. Больше Он вам не интересен. Вас влечет вышнее. Теперь, если называться христианами и дальше жить мирской жизнью, тогда будет наказание от Господа, ибо вы не должны быть осужденными с этим миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите, смотрите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее я устрою, когда приду. Смотрите, что здесь говорит Павел. Те коринфяне не поняли. Они приходили и ели, и пили за столом Господним, и ели, и пили, все делали неправильно. Павел сказал, когда вы собираетесь, если человек голоден, пусть он ест дома, но когда собираетесь, друг друга ждите, другими словами, ожидайте друг друга. Вы скажете, ну, на мой взгляд, этому брату нельзя принимать причастие. Так не бегите и не выдергивайте его, снизойдите к нему. И после служения, по-доброму, вечерком загляните к нему домой и присядьте, скажите, брат, я... Прости меня, если я не прав, но я видел тебя здесь однажды на улице, пьяного, или что там было, там с какой-то женщиной, не твоей женой, а ты принимаешь причастие? Я люблю тебя, брат. Давай помолимся об этом и исправим это, понимаете? Друг друга ждите. Будьте друг другу слугами, не выпячивайтесь над другими. Попробуйте сделаться еще меньше». Я часто слышал, говорил, никогда не возвышайтесь в своих глазах, если уж возвышаться, то в глазах Бога, а в своих глазах будьте маленькими. Каждого, кто унизит себя, Бог возвысит, но кто себя возвышает, Бог унизит, понимаете? Будьте маленькими. Этот человек говорит, он мой брат, мне нравится быть его слугой, ты понимаешь? Будьте слугами друг другу, так любите друг друга, что, ну просто чтобы... Мы бывало пели небольшую песню, не знаю, помните ее или нет, мы пели «Блажен союз, что нас в любви Христа связал, общенью душ, которых спас, Он образ неба дал». Грустна разлука нам, но верим мы, что вновь мы свидимся или здесь, или там, где вечный Бог — любовь.
Когда был внизу, в катакомбах Сент-Анджело, и там, под землей, могилы чуть ли не на 1.5 километра, им там приходилось хоронить своих умерших. А в углу были крошечные могилы, это были дети, в углу похоронили детей. И из-за того, что скрывались, внизу была небольшая церковь. Сходил в древнее римское огромное здание, где их сжигали, скармливали львам, вышел там на середину и постоял, оглянулся вокруг, такого никогда не видел. Все засыпала земля, а когда-то внизу было огромное помещение, откуда выходили львы. Подошел прямо туда, где, думаю, был львиный ров, где умирали христиане. Я поднял свои руки, встал там, я сказал: «О Иисус, я такое недостойное создание! Подумать, что здесь мои братья запечатали свое свидетельство через пасти львов и так далее за дело Иисуса Христа». Я стоял и случайно оглянулся, а кто-то поставил там, поднял старый грубый крест. Я запел про себя: «На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук». Эти люди на протяжении веков, весь мир пропитан кровью Господа, мучеников Господа Иисуса Христа. Я подумал: «Какие мы слабаки!» Решаешь куда-то поехать, как миссионер. Вдруг какие-то притеснения, будут смеяться. Я становлюсь мячом, который бьют, кому не лень. Ну и пусть, других тоже били. Так уже было. И называли так, сяк и эдак. Я должен проповедовать Евангелие. У меня есть Господь, которого я люблю. У меня есть цель, которую нужно достичь. И когда приду к концу пути, хочу прийти со всеми вами, сказав так: «Подвигом добрым я подвязался». В какой-то вечер, несомненно, буду стоять за кафедрой, когда лицо побледнеет, губы сомкнутся, и я... Всегда хотелось отойти вот так, из-за кафедры, домой во славу. В какой-то день скажу свою последнюю проповедь, сделаю свой последний призыв к алтарю, помолюсь о последнем больном. Я хочу умереть с Библией в руке, призывая имя Господа Иисуса Христа, подвязаться добрым подвигом, совершить течение. Мои возлюбленные братья и сестры, где угодно, если у вас в жизни что-нибудь противоречит Христу, признайте это. Придите сейчас сюда и примите вечерю Господню, соединив сердца вместе, как одно целое в христианской вере, чтобы показать нашему Господу Иисусу, что мы Его любим всем сердцем. Сделайте это сейчас, пока играет музыка. И, Тедди, если бы ты, кажется, должны подходить частями, так, брат? И теперь, старейшины, выйдите вперед помочь нам и встаньте здесь. И откуда начинать? С какой стороны, брат Невилл? С этой стороны? Хорошо. Этот брат укажет. Здесь такая система, чтобы нам не толпиться. И вы сейчас выходите и принимайте с нами причастие. Будем рады, если вы с нами примете эту вечерю. Уверен, все сегодня вечером могут сказать, что мы рады быть христианами. Этому установлению, которое мы только что исполнили, почти 2000 лет. Перед уходом нашего Господа Иисуса Он поручил нам это делать и исполнять это, пока Он не вернется. И в Своем Слове, которое не может ошибиться, никогда не ошибется, Он сам заверил нас. Он сказал: «Я дущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава. Какая приходит тогда надежда, когда видел ложные религии этого мира, поклонение солнцу и поклонение идолам и разные мнения о сверхъестественном бытии, но при этом видеть, что это слово, насколько оно безошибочно, и тот, кто доказал, что оно безошибочно, дал нам это свое божественное обещание, что он воскресит нас в последний день. Обращаясь к нашим гостям, к уже сделанному остается добавить еще кое-что. Я это сначала прочту вам из Библии, из Евангелия от Иоанна, 13 главы, 2 стиха, начиная.
И во время вечери, когда дьявол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, Отец все отдал в руку его, что он от Бога исшел и к Богу отходит, встает с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру. Тот сказал ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю сейчас, ты не знаешь, а уразумеешь после».
Петр говорит ему: «Никогда не умоешь ног моих вовек», — Иисус отвечал ему. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому только нужно ноги умыть, потому что чист весь. Вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, поэтому он и произнес: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и вы правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Блаженны вы, если это знаете и исполняете». В этой церкви так заведено уже 20 с чем-то лет существования, что мы всегда буквально омывали ноги. До пятидесятников это хранили баптисты, пятидесятники после рождения это приняли, потом понесли это дальше. Вот и мы сегодня вечером, как всегда, соблюдаем это установление. Здесь есть комната, названная молитвенная комната. Женщины пойдут туда, чтобы исполнить это замечательное постановление, оставленное нам Богом, а мужчины пойдут в комнату для молитвы, в этот кабинет вот здесь, кабинет диаконов, и мы исполним омовение ног. И ты, незнакомец среди нас сегодня вечером, не незнакомец, но согражданин царства, если ты никогда это не соблюдал, мужчина или женщина, мы сердечно просим тебя и приглашаем тебя прийти и поучаствовать с нами. А если ты этого никогда раньше не делал, мы будем рады разделить с тобой твое первое участие. Однако, если ты к этому не расположен, есть желание сразу идти домой или куда-нибудь, хочу сказать, что мы рады, что ты побыл сегодня у нас. Мне нужно извиниться, что вот так оборвал проповедь и так далее. Во-первых, я не особый проповедник, и еще некоторым образом свалилось, как снег, на голову, и в такие моменты мне трудно. И, может, впоследствии Господь поможет мне с этим. И, может, после возвращения с Запада, надеюсь, Господь даст мне там хорошо отдохнуть, чтобы мне вернуться назад, и, может, несколько вечеров с братом Невиллом проведем здесь хорошее старомодное пробуждение по обучению слову. Один человек сегодня совсем недавно подходил ко мне, хочет креститься в реке. Я буду рад крестить кого угодно, где угодно. Никаких проблем. Так вот, мы вам всегда рады в Скинии Бранхама. Мы никакая не деноминация. Мы не против деноминаций, но мы просто не деноминационные. Так что вам всегда рады. Здесь у нас нет никакого членства. У нас просто есть общение друг с другом, пока кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякой неправедности. И доколе мы свидимся, да пребудут с каждым благодать и мир Божий. Прошу, чтобы Бог убрал болезнь от вас и в безопасности хорошо проводил домой сегодня вечером. Дал хорошее здоровье и силы. Надеюсь встретиться с вами здесь в среду вечером. А до того момента, да пребудет с вами Его благодать. Постойте пока, пожалуйста. Пастор, возьмите... Пастор здесь, брат Невилл, завершит заключительной молитвой.